Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с председателем правления частного детского дома Мариим Булаги в Киргизстане Дегенбаевой Гульнарой Аразбаевной.
И вот у меня начали приходить дети, но я им создала очень хорошие условия на тот момент.
То есть вы обосновались в этом монастыре?
Да, в этом монастыре. Потом мне стали рассказывать о том, что это монастырь. И для меня стало интересно, что это за монастырь. Вообще-то я с православием никогда не связывалась, я не знала, что это такое. Даже ни разу не была ни в храме, нигде. Я всегда боялась заходить туда. Мне было очень интересно, я такая любознательная сама была, любопытная. Мне так хотелось зайти посмотреть, что же там. Но я всегда боялась, что скажут, ну ты мусульманка, мол, сейчас выгонят меня оттуда и все.
А вы с детства были мусульманкой?
Ну да. Ну, как бы, да.
Теоретически.
Как бы, да. Все мусульмане, я мусульманка. Ну. И вдруг, значит, начали люди рассказывать, что вот здесь был раньше монастырь, потом после монастыря здесь был детский дом в 26-м году, после революции. Потом, значит, в 41-м году это место приютило детей блокадников. 400 детей привезли из Ленинграда.
То есть уже он смог приютить эти стены,
да,
уже.
Это стала обитель, которая, значит, приютила всех детей.
Детей, да.
И вот они рассказывают, что эти дети привезли с собой пианино даже. И вот впервые там зазвучало
детское пение, да.
Детское пение. И все люди вот с округов приходили послушать, как же они играют на этом пианино. И вот, в общем, до 48-го года дети блокадного Ленинграда находились там. Потом их забрали опять в Ленинград. И в 50-м году вновь открылся детский дом, оказывается.
То есть там и был детский дом?
Да, вновь в 1950 году вновь открылся детский дом, уже после военных детей. Многие же дети остались после
войны.
Без родителей. И там же давали им профессиональное образование.
То есть Господь опять на это место вас привел?
Да, и вот Господь привел, и что интересно, Господь привел меня туда в 98-м году, и вот началась новая жизнь детского дома. И вот я буквально 5 лет тому назад узнала, что директором детского дома 1926 года был родной мой дед Назаралиев Уразалы.
Ну это вообще фантастика.
Потом его репрессировали.
То есть вот еще был детский дом после революции,
да,
еще сразу, да?
Да, в 1926 году. И директором этого детского дома был родной мой дед, который погиб потом, защищая Москву. Представьте себе.
Во время Великой Отечественной.
Во время Великой Отечественной войны.
Потрясающе. Просто потрясающе.
Какая вот огромная связь такая.
Это же, если написать в литературном произведении, покажется надуманным невозможно.
Да.
А в жизни,
в
пожалуйста.
Жизни, да. Он знал хорошо русский язык, оказывается.
И кто он был? Он педагог профессиональный?
Да, он был профессиональный педагог. Ну, в то время там у них какие-то курсы же были, заканчивали они и сразу преподавали.
Так у вас в крови просто генетически вот это, педагогические способности и вообще вот такое служение,
да,
наследственное.
Мама у меня была тоже педагогом. И вот, значит, один за другим, я вообще думала, рассчитывала где-то 30 детей взять, но время такое было, что детей привозили, дети прибегали сами. Я думаю, Господи, ну что теперь... Чашку не смогу
супа, да?
Супа этому ребенку. Пусть остается. Многие дети были без документов. Все это большая социальная работа началась, восстановление документов. То есть всю работу государства с этими 120 детьми мы взяли на себя.
То есть уже сложилось так, что было 120,
да, 120 детей.
Это за какое время собрались?
Вот с 97-го, 98-го, каждый год понемножку. Вот все маленькие дети были.
А воспитатели, вот кто помогал конкретно?
Потом, значит, уже мы понимали, что самим нам очень тяжело справляться. Мы брали людей из местных педагогов. и начали вместе работать. Но вы знаете, что я хочу сказать, что все-таки люди, видя таких детей, те педагоги, хотя им самим тяжело было, я помню, у меня воспитательница Башта Ирина, ей даже одевать нечего было. Вот настолько было тяжело, но она пришла за мизерную оплату к нам в детский дом. И все это время вот она 10 лет с нами проработала.
Гульнара, а вот еще хоть несколько судеб детей, такие врезавшиеся в память?
Ну, запомнились, конечно, все судьба многих детей. Например, у меня трое детей еще киргизы попали.
Значит, это после первого мальчика?
Да, после первого мальчика. Эти дети, значит, пришли сами. Оказывается, мать, родная мать, продала детей какому-то рецидивисту, потому что сама не смогла их. Сама вышла замуж, а детей маленьких продала ему.
Троих?
Троих. Он жил в горах. Девочка там кушать готовила, ей было где-то 7 лет. Старший где-то 10 лет, он пас баранов. Еще постарше где-то 12 лет он тоже помогал там по хозяйству. И вот этот мужчина, оказывается, часто бил их. И в один прекрасный день, значит, после очередного избиения, значит, они сбежали. С гор бежали, ветер, говорит, страшный был. И мы, говорит, провалились в какую-то яму. Ну и сидим в этой яме до утра. Вот. А потом утром, когда вышли, мы, оказывается, провалились в могилу. Представьте себе, такой вот стресс. Дети грязные, от страха, говорит, вылезли с этой ямы. И вот они, когда бежали по дороге, один мужчина их забрал. Он знал о нашем доме, привез их вот такими грязными, с подтеками. Они мне рассказали эту историю. Значит, я детей оставила. Вот не поверите, я поехала, я хотела просто убить этого человека.
Но вы в милицию не обратились?
Да, в милицию написала заявление, но у меня такое чувство было какое-то. Просто хотела наказать. Слава Богу, что вот Господь
Бог отвел, да,
отвел меня от...
Вы его не увидели?
Нет, я больше после этого нет.
Но вы с ним один раз хоть встретились?
Я не встретилась, потому что я могла бы что-то натворить. Я вот в такой ярости была.
Но его наказали как-то? Вообще что-то вот ему за это было?
Ну, я не знаю, что это было. Я написала заявление. Но в тот момент у нас милиция абсолютно работала очень слабо. Может быть, и не было никакого
наказания. Мог откупиться спокойно.
Да, мог откупиться.
Но главное, что он потом вас не беспокоил и не мстил.
Нет, он не мстил. У меня потом уже свои проблемы начались. Когда мы закончили ремонт, естественно, этот ремонт всех, в общем-то, привел в шок. На тот момент это евроремонт сделать, все так красиво, чтобы еще в таком вот в горном селе там туалет дома сделать, там унитазы, чтобы были, чтобы очень чисто, красиво было все. Но на самом деле я так и сделала.
То есть это где были раньше монашеские корпуса,
да,
вот
да,
жилые, да, там?
Я все полностью отремонтировала и все это.
А средств хватило или уже кто-то подключился,
нет,
кто помогал?
У меня было достаточно средств, которые я... Я черт рассчитывала, что детский дом открою, и мне где-то лет на 10 спокойно хватит моих средств. Конечно, тех средств у меня только лет на 5 хватило, потому что детей больше стало. И у меня начали свои проблемы. Наш монастырь – это самый сохранившийся православный монастырь. А до этого, с 5 века, на этом месте всегда строились монастыри. Вот на этом месте, где мы сейчас находимся. И по преданиям, там, оказывается, хранились мощи святого апостола Матвея. И вот когда наши ученые, там, археологи это все начали публиковать в газетах, тут начался настоящий бум. Как тут дети, да, когда уже стали приезжать и видеть, в каких условиях наши дети живут, ну, в общем-то, началась целая война против нас.
Ну, вот тут враг ополчился, да?
Да. Как это так? Мы тут дома отдыха сделаем, да тут паломников столько будет и так далее. Ну, так как у меня документы были в порядке, я совершенно спокойна. Я говорю, ну, давайте будем судиться. Рейдерский захват был. Но я все равно...
А основные вот недоброжелатели – это кто? Кто был заинтересован?
Ну, это, естественно, из правительства люди.
Или администрация местная, да?
Да, и администрация. Ну, естественно, администрация местная выполняла указы сверху.
То, что там озеро Иссык-Куль, вот это все,
верно, да.
Тогда уже спохватились.
Потом в 2005, да, в 2005 году, когда у нас первая революция произошла, я немножко вздохнула. Думаю, ну, слава Богу.
А так вы судились?
Судилась. У меня 49 судебных процессов я пережила. 12 лет я судилась.
Ну, у вас были юристы, кто вам помогал?
Да, вначале, конечно, у нас слабенькие были юристы, но потом люди уже понимали, что я не сдаюсь, и начали подключаться. Кто чем мог помочь, кто юридической помощью, кто так вот, в общем.
А вот когда вам лично приходилось встречаться с этими недоброжелателями, до них не доходило вообще, в принципе, или это люди были настолько заинтересованы материально, что нравственная сторона их вообще уже не волновала?
Сейчас нравственная сторона, мне кажется, очень редко людей, кто... Ну, слава богу, сейчас тут уже больше их становится, наши ряды становятся. Но на тот момент, конечно, мало было. Каждый судил по своей мере испорченности. Они что-то видели в этом, что-то такое страшное. И я вообще была новая для них.
И на суды вы сами ходили?
Конечно, я сама отстаивала. Потому что я очень хорошо изучала юриспруденцию. Я просто не сидела, я работала над собой, над своим самообразованием. И поэтому я достаточно четко...
Как вот судьи, вот приходит женщина, которая смогла одна организовать детский дом без помощи государства на 120 детей. Ну, что-то человеческое в них шевелилось же, все-таки раз не смогли отсудить.
Ну, я все-таки думаю, что у них что-то шевелилось, но потерять свою работу им тоже не хотелось. Понимаете, их тоже можно понять. Всех тех, кто был против меня и кто выполнял указы сверху, конечно, их тоже можно понять. Время было такое. Я их абсолютно не осуждаю, я их понимаю.
Но вот на ваш взгляд, то, что вы смогли устоять, ведь это тоже чудо.
Это, конечно. Во-первых, это место. Само святое место, где дети проходят реабилитацию. У меня дети проходили реабилитацию буквально в течение 2 дней. Ну, это просто чудо. Попав, ребенок вор, карманщик, и он 2 дня... И все, он совершенно другим ребенком становился.
А вот специфика этих деток, они уже искорёжены, изломаны. То есть нужно было, ну, помимо вашего личного опыта, какие-то еще нужны были профессионалы, психологи или что? Или вам все приходилось делать сами?
Ну, конечно, раньше откуда были у нас психологи там и так далее. Любая мать, она сама по себе психолог. Ей просто надо прислушаться к своему сердцу и понять своего ребенка, и она сама по себе становится натуральным психологом. Некоторые психологи могут просто испортить ребенку жизнь.
Могут, да. Еще как.
И поэтому, пользуясь случаем, я бы хотела сказать, чтобы каждая мама, каждый отец, у всех заложено вот это вот понимание. Просто понять ребенка, и он будет психологом. И поэтому я не доверяла своих детей каким-либо психологам. И я старалась разрешить проблемы, которые возникали у нас в процессе работы, сама. Старалась разобраться в этом.
Ну, а вот какие у вас способы воздействия на детей? Мы вот знаем об этих сложностях, что когда там обычные дети в обычной школе, там или что скажешь, я вызову родителей. Какие рычаги воздействия с этими детками? Или каждый случай индивидуален?
Да, каждый случай индивидуален, конечно, по-своему. Я вот могу немножко рассказать, например, как вот. У нас, допустим, мальчик лет, например, он. Девочка обзывает без конца бочкой. Вот ты бочка и бочка. Я уже говорю, 1 лет, ну нельзя так. Сначала так поговорила. Потом, значит, говорю, Адилет, я тебя накажу за это. Ну, все равно не воздействуем. Я тогда собрала собрание. Подошла к этой девочке, но она полненькая была. Я говорю, Адилет, чтоб ей не обидно было, называй меня тоже бочкой. Если ты будешь на нее говорить бочкой, я буду отзываться. Тут, естественно, гул такой, только попробуй.
Да, все за маму. Они вас мамой называют?
Да, все мамы меня называют. Ну и все, проблема решена. Больше он никогда не называл ее.
А боялся своих, что с ним...
Не то, что с ним, а просто ему было на самом деле это равносильно тому, что если он ее назовет, значит, я тоже попадаю под это оскорбление.
Вот такой ход. А вот вы говорили, вот мальчик вор профессиональный, и потом у детей недолюбленных, у них вообще это воровство, это как бы обычное дело.
У меня профессиональных воров в моей практике было 5. Сейчас 5 все закончили университеты. Такие воры у меня были. Конечно, работать пришлось со всеми индивидуально. Один, кстати, из них в Москве сейчас учится прекрасно. Прям не нарадуется на него. Ну как вот, я просто не буду называть имена. Например, один мальчик у нас ворует. А у нас такие двухъярусные кровати. Я, значит, посадила его вот сюда, говорю. Слушай, говорю, пусть вот это будет твоими нарами. Ты в тюрьме, говорю. Чем я буду переживать, где ты там, в какой тюрьме, и носить тебе передачки. Лучше вот здесь вот сиди, говорю, вот кушай. Но ты, говорю, только отсюда не должен уходить, говорю, ты понимаешь? Одели на него яркое платье, все вещи забрали, и вот он сидит там. Ну, он через 3 уже начал. Мама, подойдите на минутку, я хочу с вами поговорить. Я говорю, нет, нельзя, говорю. Свидание не разрешается, и так далее. Игра, в общем, такая. И вот через неделю, значит, он все уже плачет весь. Говорит, мамочка, пожалуйста, ну, простите, я больше не буду никогда.
А если бы наслушался и спустился?
Ну, во-первых, как он спустится, у него все вещи в платье, как он там, представьте себе.
Вот и такой всё. Способ.
Ну, что? Или, например, один мальчик, второй сейчас, который у нас учится. Ему сказали, говорю, мне делали капельницу. Я говорю, ты скажи, что я умираю, говорю, воспитательница.
А у вас были проблемы со здоровьем, да?
Да, вот бывало иногда. И я ему это сказали, скажи ему, что я умираю, покажи, говорю. Ну, там же висят вот эти все. И, значит, так в щелочку посмотрел, говорит, видишь, доворовался, мама уже умирает.
Из-за тебя переживала, да?
Да, и он так как начал плакать, выйти, зашел. Мамочка, дорогая, я люблю тебя, не умирай, пожалуйста, я тебя прошу, не умирай. А там же еще кровь такая, это ватка такая в крови. Наверное, умру. Ну, мама, ну, пожалуйста, не умирай. Я говорю, ну что, будешь воровать, нет? Он говорит, не буду, я тебе прям обещаю, не буду. Я говорю, ну, ладно, не буду умирать.
Ну, вот каждый раз это какая-то творческая задача.
Конечно.
Каждый раз надо что-то изобретать по-новому.
Чтобы, да, чтобы все-таки стереть программу. Ведь воровали они, у них был какой-то стресс.
Конечно, это же последствия психических потрясений.
Но он же вором-то не родился же. У него был какой-то стресс. Клин клином вышивает. Обязательно нужен какой-то стресс. Но он должен быть позитивный. Стресс любви должен быть. Не агрессии какой-то, а именно стресс любви должен быть. И тогда оно выигрывает.
Да, но вот сейчас с учетом современных, которые нам проталкивают технологии ювенальных, вас бы уже наши чиновники, ювенальщики уже под корень бы стали бы рубить, потому что это в противовес всем этим новозападным технологиям, просто в противовес. Это действительно требующее постоянного творческого напряжения всех сил души, постоянно надо что-то изобретать.
Да, я хочу сказать, что пусть западные сами воспитывают своих детей. Мы будем воспитывать сами, так как мы можем. Да. Во все времена Россия тоже воспитала каких гениев, какие воспитанные люди. И до сих пор сейчас есть такое у нас.
Да.
Мы сами разберемся.
Гульнар, так просто не дадут. Вы же понимаете, сейчас идут эти глобализационные процессы. Есть люди, которые хотят управлять миром. Все это нам насаждается и в России, я думаю, и в Киргизию тоже. Просто вы еще немножко в некотором смысле как бы на отшибе в этом выгодности тоже. До вас еще так не докатились эти волны. Россия, она уже есть пострадавшая здесь у нас. Но это отдельная тема разговора. Мы к концу беседы к этому вернемся. Ну и вот еще по поводу детей, какие вот жизненные ситуации, с кем вам пришлось сталкиваться. Но потом 120, как вы могли даже при таком небольшом коллективе педагогическом, братья, невестки, все-таки это мало?
Я все-таки жила с ними, сутками находились с детьми, титанический труд, конечно. Но мы четко знали, что мы идем к тому, что мы спасаем этих детей. Когда четко ты знаешь, для чего ты идешь, то у тебя больше назад дороги нету. Как бы там трудно ни было, я никогда не плакала, что мне трудно, потому что я сама взялась помочь этим детям. Поэтому я шла и буду идти дальше.
Гульнара, и что еще вы можете рассказать из жизни того периода?
Истории, конечно, очень страшные сами по себе. Но, слава богу, что дети попали ко мне в маленьком возрасте, и мне удалось стереть ту программу того, что они увидели у себя в своих семьях. Это и алкоголизм, и наркомания, и так далее, и так далее. И вот на сегодняшний день из 122 детей ни один из них не попал
в тюрьму, не совершил тюрьму, никакого уголовного
преступления. И на сегодняшний день у меня 9 девочек вышли замуж, 30 детей получили высшее образование. На сегодняшний день 14 детей у меня учатся в Бишкеке, 12 детей учатся здесь, в Российской Федерации. То есть дети создали свои семьи. И что интересно, из всех девочек, 9 девочек, которые у меня вышли замуж, они живут с семьями, у них свои дети. И так трепетно относятся к своим детям. Я просто в этот раз я поняла, что я их все-таки научила быть мамой.
Самое главное призвание.
Да, самое главное призвание и отношение детей, мальчиков вообще к женщине, к семье, какое у него отношение. Очень удивительно. Я только в этот раз узнала, что у меня 26-летний мальчик, которому сейчас 26 лет, курит, но я еще ни разу не видела.
То есть он скрывает, да, даже сейчас?
Очень сильно скрывает. То есть это уже результат.
Это, конечно.
Да, это такой результат.
Это плоды.
Да, это плоды того, что, в общем-то... Я к нему подхожу, говорю, слушай, я говорю, я слышала, что ты куришь. Он говорит, что вы, мама? И весь покраснел. Я говорю, ну-ка, понюхай вот этот кулак. Он понюхал. Я говорю, ты понял? Он говорит, я все понял.
Потрясающе. А вот для них, для деток, вот как им нужно было показать, особенно ребятам? Ведь наличие мужчин очень важно. Почему так важны педагоги мужчины? Потому что мальчик без мужчины не может сформироваться правильно. То есть это могли восполнить ваши братья. Кто еще стал вам помогать? Кто присоединился? Появились ли благодетели, потому что запасы должны были закончиться свои,
да,
собственные?
На начало создания детского дома у меня муж умер, когда я начинала это все.
То есть вы не разводились?
Нет, нет, не разводилась. У меня муж умер. Потом, когда я уже начала открывать детский дом, я встретила мужчину. Мы поженились с ним. Очень добрый, порядочный, который во всем мне помогал. И в работе именно с мальчишками. Он всех научил вождению, там, водить трактор, там, по хозяйству и так далее. То есть такая вот очень хорошая гармония была. Но, к сожалению, когда уже в последние годы судебных процессов хотели опять же забрать у нас это все, в общем, пустили в ход грязные технологии, стали его обвинять.
Клеветать, да?
Клеветать на него. Такая тема любимая у всех.
Ну да, чтобы уязвить сразу, замазать.
А он такой вот настоящий мужчина. И он просто понял, что не может дальше выслушивать это, не выдержал просто. И мы так это мирно с ним поговорили. Он говорит, либо, говорит, давай, Гульнара, либо мы с тобой живем, либо ты оставляешь детей, либо мы с тобой живем и так далее.
Ну, понятно было, что вы же никогда не оставите.
Да. Ну, я приняла решение, что я останусь одна вместе с детьми. И тут мои детки, мальчишки старшие, они как-то сразу возмужали, что мама одна. Как-то сразу все сами подхватили. И младших братьев подхватили. И как-то старшие мальчишки у меня сразу какие-то стали вот
мужественными.
Мужественными каким-то.
Они... Ну, для вас, конечно, это тяжело было пережить.
Да, пережить.
Сколько вы прожили лет?
Мы с ним 12 лет прожили. Конечно, для любой женщины терять мужчину, семья распадается, это мини-смерть.
Трагедия, да.
Да. Я тоже пережила, как и все женщины. Но мне нечего было там сопли распускать.
Некогда было.
Да, некогда, потому что мне нужно было вновь вставать и двигаться.
А вот помощники, благодетели, Господь стал посылать? И вот как складывалось ваше отношение уже с православием?
Ну, в 2003 году к нам инкогнито заехал старец, отец Наум, из Троицы Сергия Лавры. Мы не знали, конечно, кто это такое. Я все к нему, дедушка, дедушка там, ты чего такое грязный, и так далее. Ну, они в горах где-то ходили.
Они, вот, наверное, поднимались к, да, вашим, да, подвижникам, да, там, наверное, которые в горах подвязаются.
Ну, так как человек пожилой, значит, и у нас народ вообще сам по себе гостеприимный.
И почитание,
почитание к старшим. Отнеслись мы с всей семьей. А они, кажется, раньше приезжали, но когда увидели, что монастырь запустение, видимо, отец Наум молился очень. И тут вдруг мы с детишками появляемся там. Он так обрадовался, что здесь дети. Вот он говорил, что мы по-православному живем здесь. В общем, очень многое нам рассказал. То есть очень большое время даже остался ночевать. Они всю ночь молились и в 4 часа утра уехали. После его отъезда только потом я узнала, какого человек, потому что меня пригласили сюда. А я все боялась ехать. Говорю, нет.
В Россию?
Да, не поеду, говорю, я боюсь.
То есть вы еще не были ни крещены?
Нет.
И что после этого стало происходить, после молитвы, вот такого посещения?
Да, после посещения стали приезжать люди, кто чем мог помогает до сих пор.
То есть из России, да?
Нет, из наших местных, из Алматы.
Из Казахстана
приезжали. Ну, когда начали судебные процессы, вообще, когда были судебные процессы, естественно, православные не вмешивались по понятным причинам, потому что, во-первых, у нас суверенная страна, пришлось всю борьбу, все это взять в свои плечи, потому что...
Ну, с одной стороны, если так практически посмотреть, что это монастырь, он принадлежал Русской Православной Церкви, да, и, по идее, всегда монастырь должен быть восстановлен, чтобы там молились, чтобы там монашеская жизнь должна возгреваться, потому что даже, мы знаем, остается ангел-хранитель каждого храма, если он где-то был, а тем более монастыря. И что дальше вот в этой связи у вас происходило?
Когда я уже все поняла, что здесь очень такое святое место, и оно помогает нам, происходят чудеса с детьми, и она как-то все равно вот как ковчег. Я вот где-то там повоюю, а потом прихожу, набираюсь там каких-то сил, и какие-то силы мне помогают восстановиться, да, будем так говорить. И я, значит, опять иду в бой. Я просто превратилась в какую-то волчицу, которая вернулась, посчитала там своих, накормила их там, все это. И, значит, убегаю и начинаю бороться. И в этот момент я почему-то очень сильно стала переживать за часовенку, которая находится на территории.
У вас нет храма, у вас часовня только?
Да, раньше она была часовней. И я, значит, смотрю, думаю, он в таком состоянии.
В запустении.
В запустении в таком-то. И мы, значит, своими силами там иконки повесили, там побелили, покрасили. Но она больше у нас сил не хватало. Так как у нас в Кыргызстане православные приходы очень бедные, естественно, они никак не могли нам ничем помочь. И я все смотрела и думаю, Господи, все столько людей приезжает, весь христианский мир съезжается смотреть, а вот это вот у нас в таком состоянии.
Съезжался смотреть на вас?
Нет, на святое место, потому что все же знают же о том, что мощи святого апостола Матвея, все приезжают, смотрят.
Но там именно что его мощи находились вот в этом монастыре, в котором вы сейчас находитесь?
Ну да, вот именно там же монастыри из 5 века строились, и все, кто рушил.
Фундаменты,
все. Рушилось все. И самое сохранившееся – это вот православный монастырь.
А что сохранилось на территории вашего детского дома?
Вот это вот келья монашеские и часовня, амбар сохранился. Потом еще один храм, но из него библиотеку сделали, мы еще не забрали. Мы только амбар забрали, келья и эта часовенка на нашей территории. Из всех монастырских строений все, что мы сумели сохранить, остальное все разрушили, забрали.
Забрали? Кто, да. Кто забрал?
Ну вот из администрации кто-то там.
И как они это используют, то, что забрали?
Ну дома себе, наверное, строят там или еще что-то. Там же деревянные же строения. Даже не знаю, куда они их дели, но факт то, что никто из них не стал счастлив. Кого-то парализовало, кого-то еще что-то. Вот.
То есть из людей, которые с вами воевали, да?
Да, из всех тех людей. Всегда они говорили, у тебя будет бледный вид. Я говорю, ну это еще посмотрим.
Как вы восстановили эту часовню? Это часовня или храм?
Ну сейчас храм, домовый храм. По благословению отца Илии сейчас стал...
А он у вас бывал, отец Илий?
Нет.
Вы у него бывали, да?
И молитвами от старца Наума. Естественно, здесь столько очень много людей молятся. Я просто счастлива тем, что молятся столько людей. И поэтому они, когда в этом году Александр Романович приехал к нам посмотреть в детский дом, когда он это увидел все, проникся, такой чудный человек, и он оставил нам какие-то финансовые средства. И говорит, столько у вас дыр, говорит, сами решите, что там.
Что залатать, какую дыр?
Да, залатать. И мы решили восстановить храм.
И получилось.
Такой красивый храм получился у нас.
Вы прослушали вторую часть интервью с председателем правления частного детского дома Мэрием Булаги в Кыргызстане Дигенбаевой Гульнарой Аразбаевной. Материал подготовил Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.